А стражники поступают именно так, — парировал сержант Колон. — Хорошо, младший констебль Детрит, честь не отдавать. Попробуй ты.
Детрит зажал дубинку между тем, что формально можно было назвать большим пальцем, и тем, что у людей заменяет палец указательный, и треснул Артура по шлему. И уставился на обломок дубинки. Потом Детрит сжал то, что за неимением лучшего определения можно назвать кулаком, и треснул Артура, потому что совсем недавно напоминало голову, вогнав кол на 3 фута в землю.
— Вот теперь и гному сподручненько, — хмыкнул он.
Прошло еще 5 мучительных секунд. Наконец сержант Колон откашлялся.
— Ну да, — кивнул он. — Думаю, можно считать его целиком и полностью задержанным. Капрал Шнопс, запиши. Удержать с младшего констебля Детрита, честь не отдавать. $1 за порчу казенной дубинки. И, вообще-то, после задержания задержанного, как правило, еще допрашивают.
Он оглядел останки Артура.
— По-моему, — задумчиво проговорил он, — наступило время продемонстрировать вам преимущество стрельбы из лука.
Госпожа Сибилла Овнец посмотрела на жалкую полоску кожи. Вот и все, что осталось от пухлика.
— Что же это за человек, который мог так гнусно поступить с бедным маленьким дракончиком? — воскликнула она.
— Вот это мы и пытаемся определить, — сказал Ваймс. — Мы думаем, его привязали к стене и взорвали.
Моркоу склонился над стенкой клетки.
— Цыпа, цыпа, цыпа!
— дружелюбное пламя опалило ему брови.
— Он был такой ручной, — продолжила госпожа Овнец. — И мухи за свою жизнь не обидел, бедняжка.
— А как заставить дракона взорваться? — поинтересовался Ваймс. — Можно это сделать, например, пинком?
— О, да, конечно, — кивнула госпожа Овнец. — Если хочешь остаться без ноги.
— Значит, эти типы поступили по-другому. Ну, а какой-нибудь другой способ есть, чтобы самому не пострадать?
— А нет, проще сделать так, чтобы он сам взорвался. — Сэм, пойми, у меня нет ни малейшего желания разговаривать, а...
— Я должен это выяснить.
— Ну, и хорошо. В это время года самцы обычно дерутся. Показывают друг другу, кто кого больше, раздуваются, пока не... Именно поэтому я держу их сейчас в разных клетках.
Ваймс покачал головой.
Никаких других драконов там не было.
За его спиной Моркоу наклонился над следующей клеткой. Похожий на грушу самец открыл один глаз и свирепо воззрился на стражника.
— Какой хорошенький мальчик! — засюсюкал Моркоу. — Кажется, у меня где-то был кусочек уголька.
Дракон открыл второй глаз, мигнул, окончательно проснулся и пришел в бешенство. Уши его прижались к голове, ноздри затрепетали, крылья развернулись, из живота донеслось бурление кислоты. Это разом открылись все внутренние затворы и клапаны. Лапы дракончика оторвались от земли, грудь раздулась. С разбега Ваймс врезался плечом в живот Моркоу, сбив капрала с ног. Дракон в клетке удивленно заморгал. Враг таинственным образом исчез.
«Испугался!»
Изрыгнув огромный язык пламени, дракончик успокоился и улегся обратно спать. Ваймс убрал руки с головы и перекатился на живот.
«Капитан, что случилось?» — изумленно спросил Моркоу. «Я же совсем не похож на...»
«Он атаковал дракона!» — воскликнул Ваймс. «Увидел врага и атаковал!»
Поднявшись на колени, капитан постучал пальцем по нагруднику Моркоу.
— Ты слишком хорошо его начистил, — пояснил он. — В тебя можно смотреться, как в зеркало.
— О, да, разумеется, — согласилась госпожа Сибилла. — От драконов зеркала нужно держать подальше. Известный факт
— зеркала, — задумчиво промолвил Моркоу. — Там же повсюду валялись осколки зеркала.
— Вот именно. Он показал пухлику зеркало, — подтвердил Ваймс.
И бедолага попытался стать больше, чем был на самом деле, — подхватил Моркоу.
— Мы имеем дело, — констатировал Ваймс, — с крайне извращенным умом.
— О, нет!
— Да.
— Но этого не может быть! Шнобби ведь все время был с нами.
— Я не о Шнобби, — раздраженно бросил Ваймс. — Если он и питает интерес к драконам, то совсем иного рода. Но в мире, мальчик мой, есть люди куда более странные, чем капрал Шнобс.
Лицо Моркоу застыло от смертельного ужаса.
— Неужели?
— неверяще прошептал он. Сержант Колон осмотрел мишени, снял шлем и вытер со лба пот.
— Думаю, младшему констеблю Ангве следует воздержаться от стрельбы из большого лука, пока мы не придумаем, как сделать так, чтобы ее... чтобы ей ничто не мешало. — Прошу прощения, сержант.
Они дружно повернулись к Детриту, который с тупым видом высился над грудой сломанных луков. С арбалетами у тролля тоже не складывалось. В его массивных лапах они выглядели заколками для волос. Теоретически, большой лук мог стать в руках тролля смертельным оружием, если бы Детрит научился вовремя отпускать тетиву. Детрит пожал плечами.
— Прости, господин, — пробормотал он. — Луки — это не для троллей. — А! — воскликнул Колон. — А что касается тебя, младший констебль Дубинс?
— Просто никак не удается толком прицелиться, сержант.
— Я полагал, гномы знамениты своим боевым мастерством.
— Да, но только не таким.
— Засадами они знамениты,
— пробормотал Детрит. Но он был троллем, а поэтому его шепот эхом отразился от далеких домов. Борода Дубинсов стала дыбом.
— А ты коварный тролль! Да я!
— Ну что ж, — быстро произнес сержант Колон, — думаю, на этом этапе мы закончим ваше обучение. Придется вам научиться всему в процессе службы, понятно?
Он вздохнул. Колон не был жестоким человеком, но всю жизнь он был либо солдатом, либо стражником, и потому чувствовал себя немного обиженным. В противном случае он не сказал бы то, что сказал в следующий момент.
— Не знаю, не знаю. Деретесь между собой, ломаете оружие. Кого мы пытаемся одурачить? Так, сейчас почти полдень. На несколько часов вы свободны, встретимся вечером. И, кстати, подумайте хорошенько. Может, приходить вообще не стоит?
Что-то тренькнуло. Арбалет Дубинца выстрелил. Стрела просвистела прямо над ухом капрала Шнобса, воткнулась в реку и осталось торчать.
— Я случайно...
— начал было Дубинс. Угрюмо покачал головой Колон. Наступила тяжелая тишина. Для всех было бы лучше, если бы он как-нибудь обозвал гнома. Было бы лучше, если бы он дал понять, что Дубинс заслуживает хотя бы оскорбления. Сержант Колон повернулся и зашагал в сторону псевдополис-ярда. До них донеслось его раздраженное бормотание.
«Что он сказал?»
— спросил Детрит.
«Тоже мне новобранцы и новобранки», — сказала Ангва и покраснела.
Дубинс плюнул на землю, что не заняло много времени благодаря ее близости. Потом сунул руку под плащ и достал, как фокусник достает кролика 10-го размера из маленького цилиндра, свой двуглавый боевой топор. А потом он побежал. Буквально через мгновение он превратился в размытое пятно, несущееся к девственно чистой, нетронутой стрелами мишени. Затем раздался громкий треск, и мишень взорвалась, выкинув в небо ядерный гриб из соломы. Двое новобранцев подошли посмотреть. Пучки соломы, кружась, опускались на землю.
— Просто здорово! — восхитилась Ангва. — Только сержант говорил, что преступника нужно задержать так, чтобы иметь возможность задать ему потом кое-какие вопросы.
— Он не говорил, что задержанный обязательно должен иметь возможность на них ответить,
— мрачно возразил Дубинс.
— С младшего констебля Дубинса удерживается $1 за мишень,
— сказал Детрит, который уже задолжал городу $11 за порчу казенных луков.
— Может, приходить вообще не стоит,
— повторил Дубинс, спрятав куда-то в глубины одежды свой топор.
— Видист проклятый!
— По-моему, он не совсем то имел в виду, — возразила Ангва.
— А, тебе легко говорить,
— сказал Дубинс.
— Почему это?
— Да потому что ты человек,
— ответил за гнома Детрит.
Ангва тщательно обдумала свой ответ. — Я женщина, — наконец сказала она.
— Это одно и то же.
— Это вы так думаете. Пошли, выпьем где-нибудь.
Недолговечное чувство братства, по несчастью, испарилось без следа.
— Пить с троллем?
— Пить с гномом.
— Ну хорошо, — устало сказала Ангва. — А что, если ты и ты пойдете и выпьете со мной? Ангва сняла шлем и распустила волосы. У троллих волос вообще нет, хотя самым везучим из них иногда удается вырастить на голове лишайник. Ну, а женщины из гномьего рода скорее гордятся шелковистостью своих бород, нежели прической. Наверное, вид Ангвы заставил разгореться искру какого-то древнего, космического, мужского начала, свойственного всем видам без исключения. «У меня не было времени хорошо изучить город», — продолжила она. «Но я приметила одно заведение на тусклой улице». Это означало, что им нужно было перейти на другой берег реки. Причем, по меньшей мере, двое из них всем своим видом старались показать, что не имеют ничего общего, по крайней мере, с одним из двух других. А это, в свою очередь, означало, что они постоянно и отчаянно озирались по сторонам. Дубин с первым заметил гнома в воде. Если это можно было назвать водой. И если его еще можно было назвать гномом. Новобранцы дружно уставились на Анг.
— Знаешь, — через некоторое время сказал Детрит, — он очень похож на того гнома, что делает оружие на Заиндевилой улице.
— На Риода Крюкомолота? — уточнил Дубинс.
— Ага.
— И немного похож.
— Холодно, нарочито, равнодушно согласился Дубинс.
— Но не совсем.
— Что ты имеешь в виду? — спросила Ангва.
— У господина Крюкомолота, —
пояснил Дубинс,
— не было такой огромной дыры в груди.
— Интересно, он когда-нибудь спит? — подумал Ваймс. — Этот дьявол хоть когда-нибудь опускает голову на подушку. Где-нибудь есть комната, в которой на крючке висит черный халат?
Он постучал в дверь продолговатого кабинета.
— А, капитан, — сказал Патриций, оторвав взгляд от бумаг. — Твоя быстрота достойна восхищения.
— Сэр.
— Ты получил мое послание?
— спросил лорд Ветенари.
— Никак нет, сэр. Я был занят.
— Несомненно. И чем же, если не секрет?
Кто-то убил господина Крюкомолота, сэр. Это большой человек в общине гномов. Он был застрелен из, скорее всего, из какого-то осадного орудия и сброшен в реку. Мы только что его выловили. Я как раз направлялся к его жене, чтобы сообщить ей об этом. Кажется, он живет на Паточной улице. А потом я подумал, что раз уж иду мимо...
Очень неудачно все вышло.
Для господина Крюкомолота определенно.
Патриций откинулся на спинку стула и уставился на Ваймса.
«Так, — Так-так-так, — задумчиво промолвил он. — Как, говоришь, он был убит?
— Не знаю. Ничего подобного в жизни не видел. Просто в нем появилась огромная дыра. Но я обязательно выясню, как это произошло.
— Я еще не упоминал, что сегодня утром ко мне заглядывал доктор Проблемс.
— Никак нет, сэр.
Он был очень обеспокоен.
— Так точно, сэр.
— По-моему, ты его расстроил.
— Сэр.
Патриций, казалось, принимал некое решение. Его стул качнулся вперед.
— Капитан Ваймс.
— Сэр.
— Я знаю, послезавтра ты уходишь в отставку и потому немного волнуешься. Но пока еще ты командир ночной стражи, и я требую от тебя выполнения двух весьма специфических приказов.
— Сэр.
Твое отделение прекратит расследование, связанное с кражей из гильдии наемных убийц. Я ясно выразился. Это дело находится в компетенции гильдии.
— Сэр!
— Ваймс сделал каменное лицо.
— Я смею надеяться, что непроизнесенным словом в твоем ответе является «да», капитан.
— Сэр!
— И в этом ответе тоже. Что же касается несчастного господина Крюкомолота, тело было найдено совсем недавно.
— Так точно, сэр.
— Стало быть, данное дело также вне вашей юрисдикции, капитан.
— Что, сэр?
— Им займется дневная стража.
— Но это дневное-ночное деление. Ничего подобного никогда не было.
Тем не менее,
в сложившихся обстоятельствах я дам указание капитану Квирку взять расследование на себя. Если, конечно, в таковом возникнет необходимость.
Если в таковом возникнет необходимость. Как будто подобное дырище в груди — обычное дело. Несчастный случай в результате прямого попадания метеорита, — подумал Ваймс.
Он сделал глубокий вдох и оперся руками на стул Патриция.
Майонез Квирк не способен отыскать без подробной карты собственную задницу и понятия не имеет, как надо разговаривать с гномами. Он называет их камнесосами. Тело нашли мои люди. Это моя юрисдикция.
Патриций бросил взгляд на руки Ваймса. Ваймс быстро убрал их со стола, словно тот вдруг раскалился до красна. — Вы ночная стража, капитан. Ваша власть распространяется только на темное время суток.
— Мы говорим о гномах. Малейшая ошибка, и они начнут вершить закон сами. А обычно это означает отрубание головы первому попавшемуся троллю. И вы хотите назначить на это дело Квирка?
— Я отдал приказ, капитан.
— Но...
— Можешь идти.
— Вы не... Я сказал, что вы можете идти, капитан Ваймс.